Влад Лей. Александр Грохт. Инвазия. Книга первая. Глава первая. Штурмсержант Фрэнк Колтон, личный номер 93714. Воющие сирены словно сверла врезались в голову.
«Всем членам экипажа сохранять спокойствие и оставаться на своих местах!»
Я с трудом поднял глаза и несколько секунд пытался сфокусировать взгляд, понять, где нахожусь. Воспоминания, как и осознание того, что я здесь делаю, вернулись далеко не сразу. Пока в голове были лишь какие-то обрывки, сцены из прошлого, не желающие соединяться в единую картину. Я поморщился, разблокировал капсулу и попытался выскочить наружу. К сожалению, сделать это легко и просто не получилось. Конечности после долгого сна, длившегося не один месяц, совершенно не хотели подчиняться. Однако я, недовольно морщась, все же покинул капсулу и кое-как доковылял к своему шкафчику. Дернул ручку. Ну, конечно же, дверца была заперта. Пришлось наклониться, подставить глаз под сканер, который мигнул, зажегся ярким светом, и спустя пару секунд мелодичный женский голос произнес.
«Идентификация завершена. Добро пожаловать, штурмсержант Колтон. Личный номер 93714».
Ящик тут же разблокировался. «Колтон. Точно. Так меня зовут». Я страдальчески кряхтя достал одежду и заметил шеврон, на котором был нарисован охотник с ружьем, и под ним надпись «Hunters». Сверху на шевроне мелким шрифтом было «Частная военная компания Кельт». Вспомнил. В моем отряде 8 человек. Мой командир — лейтенант Маркус Грин. И мы — наемники, которых наняла какая-то корпорация. Мысли в голове путались, но подсказки я нашел довольно быстро. На капсуле, из которой я вылез, был значок, который я тут же вспомнил. Корпорация «Виланд». Следом всплыло понимание, где именно я нахожусь. Нашу группу наняли в качестве дополнительной охраны на корабль корпорации, исследовательское судно «Клаусвиц». Получается, я сейчас там? И что же нам нужно охранять? Ответы пока получить было не от кого, а в отсеке было довольно прохладно. Так что я не стал тянуть и принялся одеваться. Несмотря на мое состояние, одежда уже была на мне через 40 секунд. Ну, а как иначе? Очень часто от твоей расторопности зависит, выживешь ли ты или умрешь. А мне хотелось бы выжить. Я уже совершенно не реагировал на сирену, мигающие лампочки, красные блики на стенах от них и каждую минуту повторяющиеся сообщения о необходимости сохранять спокойствие. Оно стало уже привычным фоном, который разве что немного раздражал. Да и вообще, все это меня совершенно не касалось. Это сирена для гражданских. Одного того факта, что меня пробудили, достаточно, чтобы понять. Корпораты вляпались в какое-то дерьмо, а разгребать его придется мне и остальным бойцам нашего отряда. Впрочем, пока команды разгребать дерьмо не было, я и пальцем не пошевелю. Мне за инициативу денег не платят. Вот если здесь появится лейтенант и прикажет. Но никто так и не появился. Лишь закончив с одеждой, обувью, я огляделся. Что за черт? Из 8 капсул, в которых должны были спать члены моего отряда, 5 уже были открыты, а остальные полностью обесточены. Но как это может быть? Ведь внутри остались бойцы. Капсулы не могут выключиться просто так. Я подошел к одной из них, попытался протереть рукавом стекло, успевшее запотеть.
Твою же!
Я отшатнулся, но скорее не от испуга, а от неожиданности. Внутри капсулы все же был боец, и он был мертв. Его лицо исказилось в страдальческой гримасе. Похоже, смерть для него не была легкой.
«Гиди,
Чертов отморозок был настолько отбитым, что его даже выгнали из черных прыгунов, сраной космопехоты. Если честно, я и сам его немного опасался. Уж слишком часто он творил редкую дичь, причем начинал это делать на ровном месте. Гиди — сраный эндлап-наркоман, плотно сидящий на бромеровской микстуре. Бичи современности. Эта дрянь медленно сводит тебя с ума. Шаг за шагом ты слетаешь с катушек, пока однажды... Это однажды у всех разное. Кто-то прыгает из окна и расшибается в лепешку, кто-то вышибает себе мозги из отцовского ружья. Ну а кто-то направляет целый звездолет в верфь, в результате чего забирает с собой на тот свет уйму народа. Вот и Гиди, как мне кажется, уже близок к этому. И уйти он захочет, как сам говорил, истинным викингом, с оружием в руках, окруженный врагами. Вот только что он будет делать, когда решит, что время пришло, а врагов вокруг нет. Уж не попытается ли захватить нас с собой? Всегда, когда он был рядом, приходилось за ним приглядывать. Вдруг микстура ударит в голову, и этот ублюдок решит воткнуть мне нож в бок. Сдох в капсуле, как сраный разнорабочий колонист. Туда тебе и дорога, Гиди. Если бы не твой брательник-лейтенант, давно бы сам пристрелил. Тем не менее, капсула Гиди почему-то отключена. Почему? Еще в нескольких капсулах трупы. Остальные пустые. Что за херня и где остальные? Все эти мысли пронеслись в моей голове, и я обернулся, каким-то шестым чувством ощутив на себе чей-то взгляд. Обшарил помещение глазами, но так никого не заметил. Да и ощущение чужого взгляда исчезло. Зато пока осматривался, обратил внимание, что одна из капсул, где тоже должен был быть боец, помята, будто кто-то лупил по ней молотом или кувалдой. О, а это уже похоже на пулевые отверстия, и, судя по их диаметру, били из пистолета. Капсула рядом была и вовсе искорежена, изорвана, будто кто-то руками пытался вырвать дверь, выгибал ее на себя. Возле этой капсулы виднелась лужа, уже успевшей засохнуть крови. «Да что тут вообще происходит?» В очередной раз растерянно задал я вопрос про себя. Лишние мысли отошли в сторону. «Если не знаешь, что случилось, не можешь въехать в ситуацию». Вопросы лучше задавать потом, а пока нужно сделать все, чтобы выжить. Сделать это проще всего в броне и с оружием в руках. Бронекостюм «Эхо 2БД-14». Старый и верный, ни разу меня не подводивший. Хотя прошел через столько всякого дерьма, что удивительно, как он до сих пор еще в рабочем состоянии. А хотя... Уже сбился со счета, сколько бронепластин в нем поменял. Ни одной родной не осталось. Я щелкнул фиксатор и подергал нагрудник, проверяя, как он сел. Вот так. Какие там черные прыгуны? Какие там десантники? Эти сосунки в своих скорлупках нервно курят рядом с моим эхо. Пусть костюм старый, но не бесполезный. Во всяком случае, шайбу из пуколок тех же черных прыгунов легко выдержит. А дальше, пока они будут стоять, открыв рты от удивления, уже я и Мисси выбьем из них все дерьмо. Кстати, о ней. Я схватил свою любимую и нежно погладил приклад. «Привет, милая, давно не виделись». Импульсная краткоствольная винтовка со сбалансированной автоматикой, любовно подогнанная под мои параметры с применением лучших элементов оружейного тюнинга, которые я смог добыть. Эта девочка всегда со мной, куда бы я ни отправлялся. И именно она спасла мою задницу, позволяя выпутаться из, казалось бы, безвыходных ситуаций. На счету миссии столько засранцев, что я уже и со счета сбился. Хотя, чтобы не забивать голову, у меня были зарубки на прикладе. Давняя традиция, которую я придумал, будучи еще совсем зеленым и глупым, и о которой не забывал даже спустя 15 лет службы, уже будучи в составе кельт. Хотя, конечно, приклад, если мне память не изменяет, менялся уже как минимум 3 раза. Щелк, магазин стал на место. Щелк, отвел и отпустил затвор. Клик, переключил режим огня и вернул ползунок предохранителя на место. Тактический фонарь, умный прицел, все на месте. Миниатюрный экран сбоку от прицела тут же высветил мне цифру 69. Полный магазин и 1 патрон уже в стволе. К черту ту дебильную инструкцию, из которой нельзя держать оружие с загнанным в ствол патроном. Дерьмо это, собачье. И самострелы из-за этого могут себе обеспечить только сосунки и полные дегенераты. А у меня, мать его, нет времени щелкать автоматом, когда внезапно появится враг. К черту законников и их бумажки, пусть подотрутся ими. Далее в разгрузку костюма из шкафчика перекочевали запасные магазины, в рюкзак отправилась коробка с патронами, а на пояс шок-гранаты, парочка штурмовых и фосфорная. Ну и последний за пояс зацепил аптечку, конечно же. Следом достал персонализированную систему связи, комплексы с кодированной радиостанцией, использующейся в нашей команде, и беспроводной гарнитуры с распознаванием владельца по ДНК. В руках любого постороннего эта рация просто не будет работать, станет бесполезным хламом. В моих — это мощное и дальнобойное средство связи и координации в бою. Теперь настала очередь связи. В ухо таблетку с динамиком, к шее прилепил звукоуловитель. Ненавижу эту дрянь, кожу раздражает неимоверно, но зато не отпадает, что ни делай. Затем вставил в паз брони чип, обеспечивающий кодировку и декодировку сигнала.
Комплект 722 проводит идентификацию пользователя. Идентификация завершена. Проверка работоспособности. Повторите код. Креол 71.
Креол 71. Послушно повторил я.
Принято. Выполняю корректировку громкости динамиков и чувствительности микрофона. Комплект 722 готов к работе.
Ну вот и славно. С этой штучкой я легко могу докричаться до любого члена своей команды в радиусе нескольких десятков километров. Никогда не сбоит и не подводит. Отличная вещь. Вот только после включения и попытки выйти на связь с лейтенантом я услышал в динамике лишь белый шум, перемежающийся с какими-то щелчками. На всякий случай проверил работоспособность гарнитуры, перезагрузил ее. Но это не помогло. Может, сломалось? Не знаю, вроде ж ничего такого во время проверки не обнаружилось. Все равно оставлю включенной. Просто выставлю звук на минимум, чтобы не слышать этот чертов шум. Последним с полки я забрал свой револьвер, принадлежавший еще моему деду. Пушки уже не одно столетие, и она все еще как новая. Пожалуй, этот подарок дедушке самое дорогое, что у меня есть. Казалось бы, что может быть архаичнее револьвера? Может и так, вот только с моим шутки плохи. РШ-12 не вышел в массовое производство, хотя и был в свое время заочно известен многим любителям больших пушек. Да только известен был исключительно внешним видом, основными ТТХ, в руках его никто из гражданских не держал. Видно, пушка эта досталась спецслужбам, была на вооружении бойцов особых отрядов. Когда-то специально интересовался этим вопросом, и когда узнал, знатно удивился. А дед-то и прадед мои явно были непростыми вояками, какими пытались казаться. «Слонобой», как прозвали этот револьвер, воистину мог творить чудеса. Мой любимец способен шарахнуть не хуже дробовика. К черту продырявить стену и у рога за ней, и плевать, в бронежилете был враг в полном костюме или вообще боевом скафе. А еще есть забавная мелочь. Своим револьвером классно пугать всяких уродов или же брать их на слабо, предлагая шарахнуть из моего слонобоя. Всегда веселило то, с каким благоговением глядят на мою пушку, думая, будто у нее дикая отдача, способная оторвать руку. А ведь отдача-то совсем небольшая. Настоящее произведение искусства такого нынче уже не делают. Револьвер занял свое привычное место в специально проделанном клапане на груди костюма, позволяющем мгновенно выхватить его и не потерять при быстром беге или прыжках. Когда я уже собирался уходить, обратил внимание, что слева шкафчик не закрыт до конца, будто бы кто-то в попыхах пытался захлопнуть, но оплошал. Дверь не достала до замка, не защелкнулась. Ну-ка. Этот шкафчик принадлежал Питу Коулсону, проснувшемуся раньше меня и куда-то исчезнувшему. Куда он отправился, я без понятия, но явно спешил. Не все из ящика забрал, дурень. Я прихватил пару запасных магазинов для миссии, благо боеприпасы для штурмовых винтовок и магазины были унифицированы для всего отряда. Проходя мимо шкафчика Гиди, я с сожалением задержал на нем взгляд. У этого ублюдка был неплохой дробовик, хорошо бы его забрать. Да вот только как шкаф скрыть? Эх, к черту. Сенсорная панель у двери была вся заляпана кровью, но сработала штатно, когда я к ней прикоснулся. Красные аварийные лампы тускло освещали коридор, но тем не менее я смог разглядеть подробности. Что за черт? Тут что, бой шел? Стены все в следах от попаданий, на полу куча гильз, следы крови. Становится все веселее и интереснее. У меня появляется все больше вопросов. Что за сражение тут произошло? Почему? А главное, кто с кем стрелялся и кто в конце концов одержал верх? Но кто бы тут ни воевал, было это давно. Кровь, как и в криоотсеке, успела засохнуть. Нет ни одного трупа. Я шагнул через порог и тут же наступил на нечто, напоминающее серо-зеленый мешочек. От давления эта хрень лопнула, на палубу брызнула грязно-желтая вязкая жидкость. Фу, твою же мать! Это еще что такое? Мерзкая слизь, словно клей, тянулась от пола к ботинку, стоило только поднять ногу. Я брезгливо вытер подошву о ближайшую вентиляционную решетку и только потом двинулся вдоль коридора.